гипс. «Гипс?» — переспросил я. «А что это значит?» «Гипс — наш искусствоведческий жаргон. Официальный термин — гипсовый век».
«А что такое гипсовый век? Какая-то периодизация?»
«А скорее парадигма, связанная с историческим периодом. Далеко не все искусство этого времени будет гипсом. Но если брать по времени с начала нашего века и примерно до 25-30 года, по месту возникновения – Россия, Европа, Америка, Китай. Отдельные объекты искусства, созданные до и после этого времени, тоже могут быть классифицированы как гипс. Но надо, чтобы согласились ведущие искусствоведы».
«И чем этот гипс замечателен?»
«Главным образом своей стоимостью. Гипс ценится даже выше, чем Балтийский туннель. В смысле, поздний прибалтийский соцреализм. А это очень редкое и дорогое искусство».
«Насколько все это дорого?»
«По-разному», — ответила Мара. «Но обычно суммы сделок исчисляются миллионами».
«Ого! А почему такое название? Гипс? Это что, какие-то изделия из гипса, фигурки?»
Мара засмеялась. «Какой ты у меня девственный, Порфирий! Какой свежий! Я в тебя сейчас влюблюсь!» У Делона Ведровуа было эссе с названием «Гипсовая контрреформация». Оттуда это и пошло. «Гипсовая контрреформация» по Ведровуа была последней попыткой мировой реакции вдохнуть жизнь в старые формы и оживить их. Создать, как он пишет, Франкенштейна из трупного материала культуры, основанной на квазирелигиозных ценностях реднеков и сексуальных комплексов всемирной ваты.
Но почему именно гипс?
У Ведровуа это центральная метафора. Представь сбитого грузовиком Бога.
«Бога?» — переспросил я и перекрестился. «Грузовиком?»
Ведровуа так переосмыслил Ницше. «Не хотела задеть твои религиозные чувства, извини. Я знаю, что вам сейчас закачивают. Неважно, Бога, патриарха, царя, пророка, одним словом, фигуру отца. Ему переломало все кости, и он мертв. Его надо скорее зарыть, но,
как это у Блока, толстопузые мещане злобно чтут дорогую память трупа там и тут. И вот, чтобы продлить себя и свое мещанство в будущее, толстопузые злобно заявляют, что Бог на самом деле жив. Просто надо наложить на него гипс, и через несколько лет, 5, 10, 20, он оклемается. Они лепят гипсовый саркофаг вокруг воображаемого трупа, выставляют вооруженную охрану и пытаются таким образом остановить время. Гипсовое искусство — это искусство, которое своим виртуальным молотом пытается разбить этот саркофаг или, наоборот, старается сделать его еще крепче. Подобное происходило почти во всем мире и принимало самые разнообразные формы.
И чем все закончилось? Ты придуриваешься?
Нет, — ответил я, — я работаю. Гипсовый век ведь уже завершился.
Да.
Так что, Бог в саркофаге пришел в себя?
Мара терпеливо улыбнулась. Трудно сказать.
Почему?
Про саркофаг постепенно забыли.
Почему забыли?
Потому что в нем оказались мы все.
«Ага», — протянул я. «Понятно. И какой век начался после гипсового?»
«Не знаю, Порфирий. Наше время еще ждет своего Ведровуа. Но текущую культурную парадигму принято называть новой неискренностью. Гипсовое искусство угасло вместе с остатками свободы. Если ты записываешь про свободу, так сказала не я, а Ведровуа. Вообще, это сложные для непрофессионала темы, потому что с гипсовых времен многие слова изменили смысл.
Если ты будешь просто нырять за ними в сеть, ты можешь многое не так понять. «Как это слова изменили смысл?» — спросил я. «Что, стол стал стулом или наоборот? Можно пример?»
«Можно», — сказала Мара. «Ну вот хотя бы одно из важных понятий гипсовой эпохи — русский европеец. Ты знаешь, что это такое?»
Я заглянул в сеть. «Конечно. Русский европеец, косматая сторожевая собака, популярная у немецких и французских старых дев. По слухам, ее можно приучить к любодеянию языком, натирая интимные части тела пахучей колбасой или сыром, что само по себе не является нарушением норм еврошариата. Неприхотливо, хорошо переносит холод, служит в погранвойсках на границе с халифатом. Хватит, — сказала Мара. Вот видишь, а до халифата так назывался русский приверженец гуманистических ценностей и норм. Но теперь эту информацию можно раскопать разве что в примечаниях какой-нибудь монографии. Если ты просто забьешь эти слова в поисковик, тебе навстречу вылезет много-много няшных песиков, как ты только что видел сам. Поэтому лучше слушай меня.
— Ладно, — ответил я, — буду слушать. С периодизацией и терминологией примерно понял. А почему гипс такой дорогой?
«Знаешь», — сказала Мара, — «это не все искусствоведы до конца понимают сами. Хотя объяснить, конечно, может каждый».
«Ты понимаешь?» — спросил я.
«Я? Я могу объяснить», — улыбнулась Мара. Улыбка у нее была полулимбическая, типа три, открытая и честная. Теоретически должна была вызывать доверие, но у меня почему-то не вызывала.
«Объясни», — попросил я.
«Видишь ли, гипсовый век — это последнее время в истории человечества, когда художнику казалось... Нет, когда художник еще мог убедительно сделать вид, что ему кажется, будто его творчество питается конфликтом между свободой и рабством, правдой и неправдой, добром и злом. Ну, называй эти оппозиции как хочешь. Это была последняя волна искусства, ссылающегося на грядущую революцию, как на свое оправдание и магнит, что во все времена делает художника непобедимым. Я понятно выражаюсь».
«А сейчас разве нельзя сослаться на революцию?» — спросил я. «В рекламе ведь постоянно ссылаются. У них каждый новый айфак — это революция».
«Сейчас можно использовать революцию как метафору технического прогресса», — сказала Мара. «Но нельзя сослаться на восстание против гнета. Не потому, что арестуют, хотя и это, конечно, тоже, а потому, что трудно понять, против кого восставать. Гнет в современном мире не имеет четкого источника, а тогда был ненавистный саркофаг, гипсовые оковы, как говорит Ведровуа. Но уже тогда с этой апелляцией грядущей бури наметились серьезные стилистические сложности, которые в конце концов и закрыли гипсовую нишу».
«Какого рода сложности?» — спросил я.
«Надо быть историком, чтобы понять. Сложно петь о революции, когда за углом ее на полном серьезе готовит ЦРУ или МГБ. То есть можно, конечно, но ты тогда уже не художник, а сам знаешь кто. С добром и злом тоже начались проблемы. От имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло».
«Понимаю», — сказал я.
«И главное, спорить с другими становилось все опаснее и бессмысленнее, потому что общепринятые в прошлом парадигмы добра были деконструированы силами прогресса. Сердце прогресса было прокушено ядовитыми клыками издыхающей реакции, а идеалы издыхающей реакции были вдребезги разбиты предсмертным ударом хвоста, на которое все-таки оказался способен умирающий прогресс. Ну, в общем, началось наше время».
«То есть искусство гипсового века — это как бы последняя волна светлого революционного искусства?»
«Ну да, именно как бы. Если по Ведровуа
На продажу здесь выставляется символический гиперлинк на честность и непосредственность восстания, как бы прощальное отражение искренности в закрывающемся навсегда окне. Поэтому гипс иногда так и называют — последняя свежесть.
Я сделал паузу в 12 секунд, словно переваривая полученную информацию, а потом спросил, а что именно в этом гипсе было свежим?
Мара вздохнула. Ее, похоже, начала утомлять моя непонятливость.
«Его последность», — сказала она.
В гипсе содержалась последняя в культурной истории убедительная референция к свежести, к самой ее возможности. Уже не сам свет, а как бы прощальная лекция последнего видевшего свет человека обществу слепых. Ксерокопия света.
Как это может быть ксерокопия света?
Вот в этой невозможности и состоит вся суть гипса, то, что делает его таким уникальным. Это не наблюдение самого света, а фиксация того факта, что свет когда-то был. С тех пор мы имеем дело с ксерокопиями ксерокопий, отблесками отблесков, и потом, не забывай, это были последние времена, когда люди в своем большинстве занимались любовью телесно. Это было социальной нормой почти везде, кроме Японии. На самом деле, если ты пропитаешься этим периодом, ты начинаешь чувствовать невыразимо трогательную щемящую ноту, которая проходит через все гипсовое искусство.
«И за эту ноту платят столько денег?»
Мара кивнула. «Знатоки чувствуют гипс сразу. И я не буду тебе больше ничего объяснять, Порфирий. Ты сам все увидишь на примерах. То, с чем ты будешь работать, и есть гипс с большой буквы «Г».
«Хорошо», — сказал я. «А в чем будет заключаться моя работа?»
«Вот теперь мы, наконец, добрались до главного. Я, как ты, наверное, догадался, специалист именно по гипсу. Написала две книги. Сейчас пишу третью.
Книги, похоже, приносят нормальный доход», — заметил я.
Мара улыбнулась. «Зарабатываю я не книгами, а консультациями. Вокруг дорогих продаж всегда большие комиссионные. Книги нужны главным образом для того, чтобы меня на эти консультации приглашали».
«А-а-а», — сказал я.
«Но кроме книг, и это куда важнее, нужно быть в курсе всего происходящего в твоей области. Нужно владеть всей информацией, что именно продано и за сколько. Чтобы помочь художественному рынку с Price Action, нужно в нюансах знать, что и как растет на гипсовом огороде».
«Гипсовый огород?» — сказал я. «Красивая метафора!»
«Ну, я же все-таки искусствовед. Ты можешь считать свою работу просто секретарской, а можешь детективной. Я сейчас занимаюсь исследованиями так называемого скрытого гипса, и ты мне в этом будешь помогать».
«А почему скрытого?»
«Потому, — ответила Мара, — что объекты искусства, которыми мы будем заниматься, раньше не были известны кураторам и публике и появились на рынке только недавно. Но они подлинные. И это Порфирий, совершенно точно. Их проверила самая авторитетная в мире инстанция. Иначе их никто бы не купил».
«И что мне надо сделать? Выяснить, кто их продал?»
Мара засмеялась. «Твой энтузиазм меня радует. Но такая задача, боюсь, будет не по плечу даже тебе. Это достаточно закрытый рынок. Его курируют серьезные юридические фирмы, берущие за свои услуги процент от суммы сделки. Продавцы, как правило, не засвечиваются. Покупатели тоже».
«А как тогда одни покупают у других?»
«С обеих сторон действуют посредники. Они держат чужие инвестиции в тайне, поэтому публичные аукционы им ни к чему. Эти люди не привлекают к себе внимания, Порфирий».
«Интересно», — сказал я.
«Будет еще интереснее», — ответила Мара. «Естественно, у меня в этих кругах есть множество осведомителей, Когда происходит какая-то крупная продажа по гипсу, я об этом узнаю, даже если меня не привлекают в качестве эксперта. Но мои осведомители сообщают мне только частичную информацию.
Какую?
Во-первых, естественно, что продан гипс. Моя область. Во-вторых, номер лота. Это внутренняя информация, тебе особенно ни к чему. В-третьих, имя конечного покупателя. И это самое главное. В-четвертых, цену сделки. Но цену мне удается выяснить не всегда.
«Ага», — сказал я. «Но ты, естественно, знаешь, что именно продали и купили».
Мара отрицательно покачала головой. «Как раз нет. В это все дело».
«Как так?»
«Порфирий, объект современного искусства может состоять из одного названия, и оно может быть очень дорого продано. Вот только ты вряд ли будешь его знать, если покупатель не ты. Объектом искусства может быть обычный копируемый файл».
Может быть, некопируемый файл, может быть, блокчейн-датум, может быть, материальный объект и так далее.
Иногда описать объект искусства достаточно, чтобы его можно было воспроизвести. Тогда его природа сохраняется в полной тайне. Но бывает и так, что покупателю важно оказаться номинальным собственником свободно копируемого объекта. Такое часто делают для престижа большие корпорации.
Может быть, очень много разных ситуаций.
Как правило, природа продаваемого объекта на аукционе не разглашается. Но это не обязательно значит, что ее специально держат в тайне после продажи.
«Ага», — сказал я, — «и мне нужно будет определить именно», — кивнула Мара. «Мне надо, чтобы ты, пользуясь своими служебными возможностями, выходил на конечных покупателей и определял, что именно они купили. При возможности делай копии всего обнаруженного. Эта информация конфиденциальна, но ты можешь быть уверен, что она такой и останется. Дальше она не пойдет никуда».
«А как это выглядит с юридической точки зрения?» — спросил я.
«Нормально», — улыбнулась Мара. «Я не прошу тебя нарушить тайну чужой сделки. Я даю тебе имя институции или человека, а ты выясняешь для меня некоторые детали, связанные с его коллекцией искусства. Обычная работа для частного детектива».
Я слазил в сеть и сверился с уложением.
«Если так повернуть, то да. Хотя действовать надо аккуратно».
«Действуй аккуратно», — сказала Мара.
«Итак, сбрасываю тебе первый лот. Получил?»
«Получил», — ответил я.
«Лот 322, да?»
«Именно. Видишь имя, адрес и дату покупки?»
«Вижу. Когда приступать?»
«Прямо сейчас. Отчитаешься завтра».
«Честь имею».
«Имей»,
— сказала Мара.
«И еще у меня личная просьба».
«Какая?»
«Сделай себе завтра зеленые бакенбарды».